Желание мое сердце сегодня читать текст Священного Писания. Всего два стиха, которые записаны во второй главе Евангелия Матфея. Пожалуйста, откройте свои Евангелия, Евангелия Матфея. Я буду читать со второго стиха, то есть со второй главы, первый и второй стих. Первый и второй стих Евангелия Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И сегодняшняя наша тема, чтобы нам поразмышлять, порассуждать, эта тема называется «Поклонение мудрецов, пришедших с Востока». Поклонение мудрецов. Мы с вами уже не один раз читали этот текст Священного Писания, кто дома, кто в церкви, и даже я говорил слово на эту тему. Но сегодня Господь мне положил вместе с вами порассуждать на другую тему, на которую мы никогда раньше не обращали внимания, а именно, каковы цели были этих мудрецов, пришедших в Иерусалим. Так вот, их цель какая была? «Ибо мы пришли поклониться Ему». Вот об этом давайте мы и порассуждаем. Поклонение, что это значит? Так вот, вначале я хочу сказать прежде всего о том, что, читая Священное Писание, мы можем сделать безошибочный вывод, безошибочное наше решение. На протяжении всех веков истории развития человечества на Земле никто и никогда не мог быть нейтральным по отношению к Господу Богу. Все человечество делится на два лагеря. Независимо от национальной принадлежности, независимо от расовой принадлежности, независимо от экономического состояния, социального положения, вы либо с теми в лагере, кто поклоняется Богу, либо вы с теми в лагере, кто противится Богу и не поклоняется. Третьего нету. Я знаю, что многие с этим не согласны. Почему? Потому что многие люди говорят, а я ничего Богу не делаю, я ничего не имею против Него, я себе сам живу, и все, Ему до меня никакого дела, и мне до Него нет никакого дела, есть Он или же нету, так говорят многие люди сегодня. Но это есть величайшее заблуждение, даже хуже того, как некоторые идут напрямую против Бога, потому что Христос сказал ясно, четко и определенно, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Поэтому нейтрального положения нет. И нам Матфей удивительным образом именно в этом фрагменте Священного Писания показывает, что и ко Христу то же самое, нельзя быть равнодушным. Его рождение вызвало у жителей земли определенную реакцию. Одна группа людей, это была совсем маленькая группа, она обнаружила удивительную способность, активную деятельность, страстно желающую прославить и увидеть царя царей и Господа господствующего. Таких было мало. Прочитала Симеоне, Анна пророчица, пастухи и вот эти мудрецы, которые пришли с Востока. Но зато другая группа людей обнаружила потрясающее безумство. Они начали агрессивно преследовать Господа с его целью убить. Это вторая группа. Конечно, христиане, многие не соглашаются с такой формулировкой, с таким определением, потому что множество так называемых христиан, которые якобы христиане, они не могут себя причислить к тем людям, которые активно желают видеть Господа, которые желают активно исполнять Его повеление, Его Слово. Но и множество тех людей, которые в стане противников, они заявляют о том, что нет, мы ничего не имеем против Бога, Его последователей. Я вам хочу сказать, что многие из этих противников, они даже поощряют религиозность. Они говорят, как это хорошо быть религиозным человеком, как это хорошо, когда человек живет, и он имеет какую-то идею или веру, как они говорят, дающему ему способность здесь переносить или страдания, или бедствия, или еще какие-то условия. Так вот, давайте мы посмотрим сейчас на прочитанный текст Священного Писания. Чему учит нас этот текст, который я прочитал? Каковы истины заложены именно в этом тексте? Почему эти люди названы мудрецами или волфами? Так вот, чему они посвятили свое путешествие в Иерусалим? Итак, первое, смотрите, какая истина открывается именно в этом фрагменте Писания. Первое, что мы видим, что мудрость этих людей, рассудительность этих людей и величайшее смирение. Кто эти люди? Это не были простые люди, какие-то рабочие или крестьяне, или еще-то. Вот. Мы даже не знаем, представители какой религии, какой конфессии были эти люди, мы не знаем. Да, они астрономы, естественно, они разбирались в движении звезд на небе, они наблюдали за небом. Но сегодня есть множество астрономов, которые наблюдают за небом, и у них никогда даже в голову не пришла мысль о том, что нужно искать Творца и Создателя этих звезд, чтобы ему поклониться. Кто были эти люди? Они были люди самого высокого положения. Они были людьми, государственными деятелями в той стране, откуда они пришли. Они были очень богатые, эти люди, знаменитые ученые. Почему? Потому что прийти на такое далекое расстояние с востока, прийти с Вавилона, по крайней мере, это 1000 миль до Иерусалима, прийти в то время, это стоило огромных материальных затрат. Простой человек не мог себе позволить. Милые мои, мы сегодня живем в стране, в обществе, где есть очень много деятелей политических, которые руководят страной, люди очень богатые, но никому из них в голову никогда не приходит этим людям, чтобы посвятить свое богатство для Господа, чтобы в действительности достигнуть того положения, в котором они находятся, как руководители страны, как люди, которые управляют страной, чтобы использовать свое положение и показать о том, что их надежда, их упование, цель их жизни – это поклонение Богу, это посвященность своей жизни Богу. Наоборот. Чему сегодня они содействуют? Чему они споспешествуют? Христианам они споспешествуют? Развитие христианства? Споспешествуют ли они спасению бедных грешников? Нет, дорогие мои. Наоборот. Все эти законы, которые не принимаются, чему? Развитие всякого невежества, непотребства, распутства, отступления от Бога. Вот на какой платформе сегодня стоят эти богатые люди этого мира. Мудрецы пришли в Иерусалим, и они говорят, мы пришли поклониться. Поклониться Христу. Проделав такой огромный путь, придя в Иерусалим, им казалось, что теперь к ним присоединится огромное множество людей. Это же родился царь, как они сказали. Мы видели звезду его, где родившийся царь иудейский. Это же должны быть фанфары, это должны быть разукрашенный город лентами, это должны быть другие всякие огни и тому подобное, как мы сегодня видим. Но Иерусалим был окутан тьмой, неверием. Никакого даже звука, никакого понятия о том, что в мир пришел Спаситель. Я представляю, если бы нам пришлось пойти вот так, и все, мы идем куда? Мы идем в страну, мы идем в город, который должен дать миру не просто царя, а должен дать миру Спасителя. И мы приходим, а нас там никто не ждет. Никакого внимания. Наоборот, весть этих людей, она взбудоражила весь Иерусалим и царя иудейского. В страх и в трепет пришел весь город. А ведь их же пророки говорят, желаемый всеми народами должен родиться. В чем причина? Что ни один житель Иерусалима не присоединился к мудрецам, чтобы последовать в Вифлеем и поклониться царю, рожденному царю. Знаете, очень часто на эту тему поэты характеризуют состояние: Иерусалим мирно спал в это время. Так они говорят. А Писание говорит другое: нет мира нечестивым. Это не было сон людей, уповающих на Господа, доверившихся Господу. Нет. Это был сон людей, тревожный сон. Сон людей, выступивших на сражение, на борьбу против Бога. Теперь видно, что у мудрецов и у жителей Иерусалима совершенно разная религия, не правда ли? Совершенно противоположная религия. У мудрецов религия живая, религия, дающая им жизнь, религия, дающая им надежду, религия, дающая им спасение. Почему? Потому что они идут поклониться Господу. У этих людей совершенно другая религия. Братья, дорогие сестры, мудрецы – люди рассудительные, даже очень рассудительные. Я поражаюсь, знаете, когда я рассуждал именно на эту тему, на тему поклонения, вы знаете, я не могу себе представить. Люди, живущие в языческой стране, страна, народ, племена этой страны – это идолопоклонники, не знающие Бога. Единственное, что они имели, это 70 лет в их стране находился когда-то пророк Даниил, и Израиль был в плену у них 70 лет. Они имели единственную книгу, книга пророка Даниила, хотя Писание об этом не говорит ничего, но тем не менее Даниил написал ее, будучи в плену в Вавилоне, там. И, по всей видимости, как Бог ему говорит, запечатай эту книгу до времени. По всей видимости, для мудрецов эта книга была известна. Что еще имели эти люди? Именно их предок когда-то в древности сказал эти замечательные слова, которые записаны в книге «Чисел». Вы можете их прочитать, 24 глава, книга «Чисел», 16-17 стих. Помните пророческие слова Валаама, который «падает, говорю, падает, вижу его, кто, доколе взойдет звезда до Иакова». Вот она, эта звезда. Поэтому меня потрясает, понимаете, потрясающая рассудительность. Имея вот такое маленькое, ничтожное свидетельство и больше ничего, эти люди рассудили оставить свои семьи, оставить государственные дела, оставить все-все свое занятие, как людей, ученых, все, и отправиться кто знает куда. А ведь Иудея в то время была захваченная римскими войсками. Это была часть римской территории. Если уж говорить о царе, то нужно было идти в Рим, потому что римский император, он владел всем тогдашним миром. Они идут в порабощенный, захваченный этими языческими войсками Иерусалим. Какая рассудительность! Пришли поклониться Христу. Что это означает, дорогие мои? Что значит поклониться Богу? Это ответная реакция на то, кем является для нас Бог. Вот что означает поклонение. Поклонение никогда невозможно без правильного понимания сущности Бога, сущности Христа. Никогда с нас не получится поклонник Божий, если мы не понимаем и не представляем в действительности Его божеские атрибуты, Его сущность. Кто в убогих яслях спит, чей младенец там лежит? Да таких младенцев было тысячи в то время. И он лежал не в царских палатах, не в каких-то золотых там, а он лежал там на соломке где-то, в леву, в яслях, как говорит Священное Писание. Поэтому поймите, что поклонение Богу, поклоняться Христу, это значит правильно понимать сущность того, кем Он является на самом деле и кем мы являемся на самом деле. Вот что это значит. Мы видим потрясающее смирение этих людей. Государственные мужи поверили пророку Валааму. А ведь они знали его историю, они знали его кончину. Помните, как он погиб? Помните о том, как он желал умереть смертью праведника, но и это Бог ему не дал? Нет. Они знали эту историю. Поэтому они не только наблюдали звезды, но они распознали во Христе Иисусе рожденного Мессию. Вот кто. Они поняли для себя, кто Он является на самом деле. Посмотрите, 11 стих этой второй главы книги или Евангелия Матфея, 11 стих. Смотрите, «И вошедшие в дом увидели младенца с матерью и падши поклонились ему». Вы можете представить, пришли солидные государственные деятели, мужи науки, мужи культуры, известные люди того времени в этом государстве. И вот лежит какой-то младенец, правда, он уже не в яслях, он уже в доме находится. Вот. Пусть он уже не совсем маленький, но, по крайней мере, ему уже около 2 лет в это время находилось. И вот они заходят, эти видные в таких одеждах, богатых одеждах. И вот они пали перед ним, бухнулись перед ним. Перед кем? Перед этим младенцем. Что это значит? Это значит глубочайшее смирение. Я когда видел одну картину, я сейчас не помню автора этой картины, который назвал картину «Поклонение волфов». Знаете, как он нарисовал? Он нарисовал 3 волфа, как это обычно рисуют. 3 волфа. Один волф – представитель белой расы, другой был представителем желтой расы, и третий был представитель черной расы. И вот белый представитель, он лежит прямо плашмя перед ним, перед этим младенцем, поклонившись. Представитель желтой расы так склонился на одно колено и стоит, и представитель черной расы так стоит и гордо наблюдает, что происходит. Не знаю, насколько это соответствует истине, это, конечно, фантазия, притом буйная фантазия автора этой картины, но Писание говорит ясно: увидевши, они падши пали перед Ним, не просто склонились перед Ним, не просто склонили головы, а пали перед младенцем. Это потрясающе. Вот оно, естественное состояние всякого грешного человека перед всемогущим Богом. Лучше пасть перед Ним сейчас, независимо от положения, от финансового, от материального положения, от политического положения. Лучше пасть сейчас перед Господом и получить прощение грехов и мир душе своей, чем вот с поднятой гордой головой идти по этому грешному миру, жить в грязи и пороках, и потом услышать слова «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Да? Я восхищаюсь их рассудительностью. А Писание говорит нам, наш Спаситель говорит, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не будьте. Исследуйте Писание. Посмотрите, мы сегодня имеем множество духовной литературы. Мы сегодня имеем в каждом доме множество Библии на разных переводах, разного издания. Все, что хотим, мы имеем, мы имеем. Мы имеем еженедельное богослужение, объяснение Священного Писания. И вот для одной группы людей достаточно одного свидетельства, и они в полном послушании. Другие же всю свою жизнь слушают, слушают, и никакой реакции. Братья, дорогие сестры, это страшно. Это безумство. Второе, на что обращаю ваше внимание, что я вижу в этих людях, для того, чтобы поклониться, поклонение чего-то стоит. В каком смысле? Я не буду говорить о том, что они принесли, это на следующее воскресенье мы поговорим. Сегодня мы не закончим этой теме, но я хочу еще обратить ваше внимание на именно очень важную, характерную черту поклонников Господа Иисуса Христа, для того, чтобы в действительности поклониться Ему как Богу, как Христу, они проявили решительность и смелость. Вот чего требует Священное Писание, милыми. Путешествие длительное и очень опасное. И я думаю, по тому времени оно длилось несколько месяцев, по крайней мере, 1000 миль, пройти на верблюдах и отдохнуть, и покушать, и еще что-то. Все это нужно сделать. Так что невероятно, как будто бы они всю жизнь только и делали, что изучали Священное Писание. А как же иначе объяснить, посмотрите, их желание отправиться в опасное, ему Господь открыл именно появление звезды в результате рождения Господа Иисуса Христа. Что же это за желание такие, объясните мне и скажите. Что это за желание, которое появляется у человека, которому нельзя воспротивиться этому желанию, нельзя его побороть. Люди не могут противиться. Посмотрите, я уже говорил, это желание пойти и поклониться тому, кто является виновником появления этой звезды, оставили свои семьи, оставили свои занятия, оставили свою работу, абсолютно все оставили. Это стоило им огромных денежных средств, потому что даже если и трое их было, но в такое путешествие никто никогда не отправлялся, обязательно должна была сопровождающая свита, поскольку они люди богатые были, то, естественно, они должны были ехать со слугами, которые бы их обслуживали на пути, кормили, готовили бы пищу и другое. То есть это был целый караван, не просто несколько верблюдов и все. Так вот, дорогие, при том это путешествие было очень опасно. И все они оставили. Ради чего? Посмотрите, какая решительность в их действии. Здесь не написано, что они сомневались, не написано о том, что они решали, думали, гадали, идти, не идти, идти или не идти. То есть Писание – это абсолютно ничего не говорит, потому что этого не было. А Писание говорит, мы видели звезду на востоке, и поэтому пришли поклониться Ему. Вот что, результат того, что они увидели, являются их личное желание. Братья, дорогие сестры, если мы хотим быть настоящими поклонниками Господа Иисуса Христа, тогда наши личные интересы должны стоять гораздо ниже, чем интересы библейские. Мы не согласны? Люди, а как же здоровье? А как же то? Сегодня много людей, у них находится тысяча причин. Кто-то далеко живет, а кто-то слишком близко живет, и поэтому не может посещать. Кто-то еще болеет, кто-то еще, кто-то говорит, я уже старенький, и тому подобное. Кто-то говорит, здоровье хорошо, а для чего тогда здоровье, если Господу не служить? Чтобы здоровьем помереть, что ли? Милые, личные интересы или интересы Бога. Вот два лагеря, милыми, поклоняющиеся Богу и противящиеся Богу. Поклоняющиеся Богу – это те люди, которые Божьи интересы ставят выше всего. В противном лагере находятся люди, которые свои личные интересы ставят выше всего. Вот оно что. А если бы они не пошли и сохранили свои силы, свои ресурсы, свое время, а ведь им могли бы сказать, слушайте, ну там родился царь иудейский, ну вас же никто не приглашал туда, вы же не получили приглашение, нет, ну так и без вас же обойдется. Чего вы туда идете? Так точно сегодня многие верующие говорят, а тебе что больше нужно и все? Ну, без тебя это сделают. Ну, ты уже старший человек, там же молодые есть и все. Они так не думали. Они думали так, если мы не пойдем, никто не придет. Вот какое состояние должно быть у всякого человека, поклоняющегося Богу. Я обязан поклониться, я обязан пойти, независимо от того, будут ли там поклоняющиеся или не будут. Это меня абсолютно не колышет. Вот оно, смотрите, какое решение принимают эти люди, какая решительность, какая смелость у этих людей, и поэтому я восхищаюсь их решительностью. Откуда она пришла, эта решительность? Вы знаете, Писание требует поклонения. Вы знаете, что Писание требует поклонения Богу? Писание нигде не говорит о том, что, ну, если у вас есть таланты поклоняться Богу, поклоняйтесь. А если нет, то вы можете там сидеть где-то себе тихонечко и все. Посмотрите, я прочитаю один текст, 94-й псалом в русских Библиях. Один текст, давайте мы прочитаем. А таких текстов множество по всей Библии. 94-й псалом, пожалуйста, в английских Библиях 95-й это псалом. И я прочитаю, что здесь говорит псалмопевец, 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердини спасения наше, предстанем пред лицо Его со славословием в песнях, воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь над всеми богами, в Его руке глубины земли, вершины гор Его же». Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицем Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы Его, руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Какое сострадание псалмопевца! Он видит Божье величие, он видит Божье могущество. Он говорит, да подумайте, в конце концов, кто же вы? Мы же овцы, паствы Его. Вот кто мы. Так почему же нам не прийти? Придите, он говорит, пристанем перед лицем Его. Разве он не достоин того, чтобы пасть перед Ним на колени? Он не заслуживает этого? Или не достоин? Вот оно что, посмотрите, как будто бы эти мудрецы только и делали всю жизнь, что они исследовали Священное Писание. Вот она их религия. Мы говорим, о, это язычники, это идолопоклонники. Нет, милые мои, это в Израиле язычники, в Иерусалиме идолопоклонники, но не там, в Вавилоне, эти пастухи или эти мудрецы. Они знали, что тот, посредством которого явилась звезда на небе, а звезды ж так не появляются ниоткуда. Кто-то ее сотворил, кто-то ее поставил там, ее ж не было до тех пор. И вдруг она появилась, значит, он достоин того, чтобы пойти и поклониться. Замечайте, дорогие, когда поклониться? Придите, поклонимся, когда по великим праздникам, на Рождество, на Пасху или еще на какой-то праздник придем и поклонимся. Нет, дорогие мои. Или он говорит, придите, поклонимся, когда у вас будет свободное время. Он здесь не говорит о том, что воздайте ему в славу, когда вы будете материально обеспеченные, когда у вас в семье будет мир, устройство, все, вот тогда воздавайте славу Богу. Абсолютно ничего не говорится. Наоборот, Писание говорит, если нива не даст плода, если смоковница тоже, если в загоне скота не будет, и тогда, говорит пророк Аввакум, вот оно что. Славить Бога тогда, когда обеспечены абсолютно всем, когда ни в чем нету нужды, мы тогда говорим, о, слава Богу, посмотри, какой Бог добрый, так многие сегодня говорят, ну, что бы ни попросил, даст, дает, дает. Ну, конечно, тут уже как-то и совестно не сказать Богу спасибо тебе и поблагодарить. А псалмопевец говорит, придите, воздайте ему славу. Милые, что значит «придите»? Это означает, поклонение Богу требует определенных усилий. Вот что это значит, дорогие мои. Как поговорка русская, «без труда не вытащишь рыбку из пруда». Без усилий никакого поклонения не может быть. Вот оно что. Почему? Потому что преграды были, преграды есть, и преграды всегда будут для людей, которые желают посвятить свою жизнь Господу. Если только вы пожелаете поклоняться Господу, если вы только пожелаете посвятить свою жизнь Господу, вы сразу увидите, сколько самых различных преград найдется на вашем жизненном пути. Я уже говорил, кто-то говорит, о, мы далеко живем, а тут церковь рядом поблизости. Какая разница, в какую церковь идти? Слушайте, волхвы жили еще дальше, чем любой из вас живет от собрания. И то, чем занимались волхвы, я не думаю, что кто-то из нас занимается подобными вещами. И тем не менее, они решительно оставили, вот оно что, материальные затруднения, то, что сегодня многие жалуются. Для волхвов это стоило очень больших материальных затруднений. Но это стоило поклонения Господу. Это величайшая привилегия, которую Бог оказывает нам. И это стоит. Это стоит здоровья, это стоит силы, это стоит материальных затрат, это стоит мужества, действительности. Так вот, библейский призыв поклоняться, он обращен, заметьте, к кому обращен библейский призыв поклоняться? К людям этого мира? Это бесполезно. Они это не понимают. Вот оно, придите, воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения Его. Дальше говорит, ибо Господь есть Бог великий. Дальше, что он говорит, придите, поклонимся, 6 стих, припадем, а 7 стих говорит, ибо Он есть Бог наш, а мы народ пасты Его. Вот кого Бог призывает, вот кому Бог дает повеление. Это не просто зависит от времени, от желания. Нет, это повеление Божье для своего народа, для детей Божьих, которые являются членами Божьего народа. Это есть Божий призыв. Призыв к тем людям, которые всю свою жизнь стараются угождать Богу, а не человеку. Стараются угождать Богу, но не своим плотским похотям и желаниям. И потому, дорогие мои, я хочу сказать в конце, что наша вера, она тогда соответствует библейским принципам, когда она провозглашает поклонение Богу. Есть обязанность всякого спасенного человека. Еще раз хочу повторить. Наша вера тогда соответствует библейским принципам или же евангельским принципам, когда она провозглашает, что поклонение Богу есть наш стиль нашей жизни, образ нашей жизни, обязанность нашей жизни. Вот что значит поклонение Богу. И потому, дорогие мои, для человека спасенного, который в действительности провозглашает веру евангельскую, веру спасительную, поэтому для такого человека каждое Божье слово, каждое Божье распоряжение, оно требует решительного и беззаговорочного повиновения, выполнения. Придите. Это усилие. Даже наш Господь сказал, помните, Царство Божие усилием берется. И употребляющий его, или вернее, Царство Божие силою берется, и употребляющий усилия восхищает его. Это не значит, что человек может своими силами войти в Царствие Божие, но это означает то, что спасение чего-то стоит. Оно стоит решительных действий в нашей жизни, решительных поступков. Более того, посмотрите, эти люди настолько решительные и смелые, они пришли в Иерусалим, а там тьма тьмой, никто ничего не знает. И заметьте, насколько они говорят прямо, открыто говорят, они показывают, кто они есть на самом деле. Они не юлят так себе, как многие сегодня христиане боятся заявить о том, что они христиане в действительности, они пришли в Иерусалим, и они говорят о том, где родившийся царь иудейский. Кому говорят? Царю говорят. Они открыто смотрят. Поэтому у них нет страха. Потому что праведник, говорит Писание, смел, как лев. Поэтому говорят. Их нисколько не смутило то, что там никто ничего не знает, абсолютно. Они говорят, мы пришли поклониться Ему. Заметьте, не написано, что когда они увидели царя Ирода, они пали перед Иродом и поклонились. Нету. Это интересно, ведь он же царь. Вот он перед ними. Значит, они хорошо понимали, им было открыто, что это, кто этот родившийся младенец. Как будто бы они то и делали, что изучали Писание. Почему? Потому что Писание говорит: «Слушай, Израиль». Это книга Исход, 22 глава, не 20 глава. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и не поклоняйся никому». А они ж языческой религии. Мы ж так говорим. Они пришли с какой страны? И не знали, что нужно поклоняться только одному Богу. В данном случае Христос есть Божий Сын. Не Ироду поклоняться, а поклоняться Христу. Вот какая смелость бы у этих людей. И поэтому в действительности, смотрите, Бог достоин поклонения. Еще раз читаю с 94-го псалма, 3-4 стих. «Ибо Господь есть Бог великий и Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его все». Поэтому дай бы Бог, чтобы у нас всегда была такая решительность и такая смелость, когда касается Божьих повелений, когда касается Священного Писания, чтобы для нас всегда наше сознание было наполнено беззаговорочным выполнением этих решений. Почему? Так говорит Господь, так повелевает нам Бог. Если Господь продлит нашу жизнь до воскресения следующее, то мы посмотрим еще остальное, то, что я наметил, что поклонение волхвов, поклонение радости и веселья, и последнее, четвертое, поклонение Богу есть практическое поклонение. Молитесь, чтобы Господь дал мудрости, и эти слова, чтобы в действительности были так разъяснены, сказаны, чтобы они достигли наших сердец. А сейчас мы помолимся. Слава Ему за все, Спасителю Богу нашему. Аминь.